Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
16 ноября. Я еще раз напоминаю дату сегодняшнего дня. Четверг на календаре. И точное время 8:05. Всех вас приветствую на волнах радио «Спутник» в Крыму. Прямой эфир наш продолжается. И мы сейчас будем говорить об образовании. Начну с очень резонансной темы, которая получила много разных отзывов, в том числе и конспирологические теории вокруг этого ходят. Но вот сейчас попытаемся объяснить по факту, что, как и для чего. Студенческие билеты и зачетные книжки учащихся вузов и колледжей могут появиться на портале госуслуги уже в следующем году. О проведении эксперимента по цифровизации сведений о студентах и аспирантах объявило в понедельник уже наше правительство. С помощью внесения сведений в единую федеральную базу данных Министерство цифровой информации рассчитывает упорядочить информацию о всех тех, кто в определенные годы своей жизни проходит курс обучения. Хорошо это или плохо? Где здесь плюсы и есть ли минусы? Все это будем обсуждать с нашим гостем. Председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Государственного совета Республики Крым Сергей Дадонов. У нас в гостях Сергей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, правда, тема такая громкая очень, и много я читала разных отзывов на этот счет. Кто-то говорит, что, как обычно, нас всех хотят пересчитать. Помните, как в том знаменитом мультике меня посчитали?
Да, но на самом деле госуслуги стали неотъемлемой частью нашей жизни, если так разобраться. То есть все автолюбители видят там свои права, да, как таковое. Водительское удостоверение, точнее, правильно говорить. Вот. Мы многие услуги, в том числе оформление паспорта, оформляем через госуслуги. Доступная запись к врачу через госуслуги. То есть многие сегодня сервисы работают через госуслуги. Что касается электронных студенческих билетов, это, наверное, самая простая тема. Почему? Потому что у каждого из нас есть, грубо говоря, скидочные карты, которые мы храним в телефоне, да, и когда хотим приобрести какую-то выгоду, скидку, показываем скидочную карту, штрих-код считывается, и мы получаем необходимую, как говорится, себе выгоду. Так и здесь. Студент, по сути дела, будет просто предоставлять в телефоне, имеющий цифровой у него формат студенческого билета, и тем самым получать необходимый ему доступ либо к приобретению льготы на транспорте, либо доступ в библиотеку, либо приобретение каких-то еще предусмотренных для студентов льгот. Это могут быть и скидки на билеты в музеи, в театры и так далее. Ну, в общем, различные программы сегодня предлагают учреждения культуры и транспортные компании. Вот. Если мы говорим про студенческие зачетки, да, то здесь ситуация, наверное, заключается в том, что это фактически повторение того, что у нас сегодня есть в школе. Это электронный журнал. Когда родители спокойно заходят в интернет, видят свои зачетки, детей, видят успеваемость, домашние задания и все остальное. Но здесь такого не будет. Здесь это только личный кабинет самого студента. Ну и плюс для Минцифры это упорядочение, опять же, движение студентов для того, чтобы... Ну, в каком смысле упорядочение? То есть контроль по как своевременности сдачи, продвижению и так далее, насколько они успевают, не успевают, какие академические задолженности висят, и по ситуации это будет... Совокупная такая большая база данных для Министерства просвещения, если это СПО, или для Министерства образования и науки, высшего образования и науки, то есть которые будут в том числе таким образом контролировать организацию учебного процесса, в том числе и в образовательных учреждениях. Поэтому
то есть пока плюсы ни о каком глобальном цифровом заговоре не вижу.
Вопрос не о том, чтобы контролировать студентов. Студенты, они сами, как говорится, от сессии до сессии живут, студенты весело, да. И всегда вспоминают о том, что надо или курсовик, или даже диплом сдать там за неделю, как говорится, и потом аврально все преодолевает. Это больше в том числе контроль для организации учебного процесса со стороны образовательных учреждений. То есть насколько системно, насколько запущено, у кого какие долги существуют, сколько студентов переводится условно, какие на сегодняшний день у них... накопленные академические задолженности, по каким направлениям существует такая расхлябанность и все остальное. То есть формально это преимущество для студентов, и фактически это очень серьезный контроль со стороны министерств наших образовательных учреждений.
Вопрос здесь еще один, который вторым пунктом возникает после разговоров о глобальном цифровом заговоре. Безопасность. Но тут, наверное, надо понимать, о каком сервисе идет речь. Это госуслуги,
если
пожалуй,
мы говорим,
главный сервис страны.
О безопасности, то фактически госуслуги – это государственные. Получается, почему, и, кстати, и возник вопрос о переводе данной услуги на государственную платформу, то есть на госуслуги, потому что фактически электронная зачетка существует еще с 2011 года, потому что вузы Москвы, Санкт-Петербурга, даже есть распоряжение, вот я, прежде чем прийти к вам на эфир, открыл, думаю, Санкт-Петербургский государственный университет. Когда у них произошла переход на эту систему, на электронную зачетку, так они в 2012 году еще приняли указ о переводе всех этих вот вещей в электронный формат. То есть полностью отказались от бумажного формата. И у них был свой личный кабинет, то есть начиная с 2012 года.
Это не на госуслугах, это было отдельно.
То есть это было отдельно, да. То есть, но, видимо, это создает определенные проблемы, в том числе и потери базы данных. Вот, поэтому это и все переносится на госуслуги, и ответственность за это берет государство. И государство гарантирует, что в течение 5 лет с момента отчисления студента, ну, допустим, он за академзадолженности отчислился, у него будет храниться эта зачетка в электронном формате. У него почему 5 лет? Потому что именно в течение 5 лет студент, отчисленный из вуза, может еще восстановиться в вуз, а дальше надо поступать заново. Поэтому здесь государство тоже дает гарантию того, что мы храним ваши данные. То есть вы, вуз не потеряет, ничего не произойдет. Даже если вы потеряли эту зачетку, что-то произошло, у вас есть электронный вариант, который существует, вот, пожалуйста, в общем доступе. Ну и плюс еще проектом распоряжения правительства, ну, в общем, нормативным актом правительства, предусмотрено, что пока будет вестись параллельно и электронный, и бумажный вариант.
Аналоговый, да.
Фактически это то, что сейчас происходит с нашими трудовыми книжками, где тоже у нас есть и бумажный вариант, и он дублируется в электронном варианте, то есть происходит накопление данных, чтобы потом проще, в том числе, и было определить пенсионный стаж и начисление пенсионного и так далее. Еще одно преимущество, которое будет по документам об образовании, это то, что каждый работодатель или каждый вуз может проверить, диплом получал или не получал, купил или не купил, или, как говорится, то есть он легально получен или нелегально. То есть это хорошая система.
Ну,
хорошая...
Тут вообще, конечно, вся система приведется в порядок.
Да, 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 да. То есть это просто вот логическое, как говорится, выстраивание всех преимуществ для работодателя по проверке достоверности получения диплома. Вот, поэтому я лично вот здесь, ну, конспирологически можно придумать все, что угодно, но пока этой системы я не вижу.
Наверное, это все-таки наша психология, когда очень сложно дается переход от старого к новому, особенно таким ретроградам, которые любят запах свежей напечатанной бумаги, да, вот этой самой зачетки.
Что не может отказаться от наличных денег, да, перейти к безналичным расчетам.
Это, согласитесь, это тоже ведь романтика, наши зачетные книжки, которые открываются, преподаватель выставляет оценки своей рукой. Это такой очень приятный финал любого экзамена. Каждый, кто был студентом, прекрасно помнит этот счастливый момент.
Я расскажу один случай, те, кто меня слышит, если из моих однокашников, они прекрасно этот случай помнит. Был у нас студент, который учился исключительно на одни тройки. И вот, придя на экзамен по охране труда, он подает свою зачетку тоже. Преподаватель хочет поставить ему заслуженную удовлетворительную оценку. Он такой смотрит, листает зачетку, говорит: «Тебе что, ни одной пятерки нет?» Он говорит: «Нет, на тебе, отлично». Вот так, так вот он и закончил с одной единственной оценкой. Я к чему? То есть синдром зачетки, как раньше говорили, сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя, он перестает действовать. То есть фактически ты постоянно приходишь неизвестный для преподавателя, только по твоему предмету. И если ты раньше мог, показав зачетки, там у тебя все отлично, и тут у тебя вдруг получается удовлетворительный, преподаватель говорит: ну ладно, человек-то все остальное знает, вот, пожалуйста. А теперь нет, если ты не знаешь своего предмета, то ты не знаешь своего предмета.
Объективность. А я хотела вспомнить историю, как во времена ковида было распоряжение нашего президента, и родителям выдавали по 10 тысяч на каждого ребенка. И вот тогда многие массово стали регистрироваться на сервисе госуслуги, чтобы получить эту выплату, и никаких конспирологических теорий не возникало. Ну, вот так, для сравнения. Поэтому давайте тоже не будем думать ничего плохого об этой системе. Это, правда, удобно. Все преподаватели высшей школы понимают, что это очень облегчит жизнь и уберет какие-то ненужные бумаги, дополнительные бумаги из вот этого, из этой цепи, да, студент-преподаватель?
Даже так, вот человек, отработавший 26 лет в высшей школе, скажу так, что преподаватели даже вздохнут с облегчением. Почему? Больше администрация будет переживать, опять же, за системность, за организацию учебного процесса, потому что, опять же, на сегодняшний день, чего греха таить, у нас есть переводы условно студентов, которые имеют большую академическую разницу, только с целью того, чтобы сохранить контингент и получить финансирование на следующий год по, ну, как сказать, для финансирования вуза. А теперь у преподавателя не будет вот сделки с совестью ставить ему, чтобы сохранить, как говорится, контингент, или не ставить. А может, наоборот, честно говоря, все придет к тому, что, то есть, вот теперь я не могу уже надавить на этого студента, а только потому, чтобы не подводить администрацию и получить гарантированное финансирование, мы будем ставить оценки всем, и тогда не будет этой вот задолженности. То есть, поэтому вот с точки зрения, опять же говорю, удобства для студентов, это очень здорово. С точки зрения работы администрации, это проблемная вещь.
Ну, и проблемная, вот, может быть, на каких-то первых этапах, да, все равно вот эти...
Ну, механизм будет отработан,
как говорится, это точно, работать. Спасибо большое, Сергей Владимирович, за разъяснение по этой теме. Мы говорим сейчас об эксперименте по цифровизации сведений о студентах, которые внедряют в России уже со следующего года, с 24-го. Ну и еще у нас одна есть тема для сегодняшней беседы. Это крымский бюджет на 2024 год, но в частности по вашей теме, по теме образования. Тоже интересно его немножечко раскрыть для наших слушателей, объяснить, изменится ли что-то в бюджетировании наших работников образования. Это очень важно. Была информация о том, что бюджет не урежется в части образования, ну, что на все программы также будут выделены средства. Но если можно, здесь разъясните, что там будет.
Да, я немного дам пояснение по бюджету нашим слушателям. Фактически у нас бюджет на 2024-2025-2026 год, да, вот мы сегодня принимаем, обсуждаем, и буквально позавчера мы заслушали у нас на комитете этот бюджет именно в сфере образования. И хочу сказать следующее, что бюджет на следующий год именно в сфере образования, да, он больше, чем в прошлом, 36,6 миллиарда рублей направлено на эти цели из 202 и, ну, 202 там не будем дальше, 202 миллиардов в целом по Республике Крым. То есть статья расходов на образование или сфера нашей отрасли, она наибольшая сегодня в бюджете. Что кроется за этой цифрой внутри, как таковых? Это первое, это выплаты госгарантий, то есть на заработную плату. Она составляет примерно 22 миллиарда рублей, чуть больше. Вот что еще значимое, это капитальные ремонты, которые проводятся по модернизации систем школьных систем. По модернизации школьных систем образования. Это фактически капитальные ремонты наших школ. Туда заложено на сегодняшний день 471 миллион рублей. И в перспективе эта сумма будет увеличена, потому что у нас сейчас на рассмотрении есть 30 заявок, которые находятся в Министерстве просвещения.
Это, да, еще, не
это еще не окончательная сумма, из которых 10 удовлетворены, но еще не утверждены приказами, нормативными актами и так далее. И фактически мы ждем еще каких-то подвижек, то есть более 10 объектов дополнительно попадет еще в этот список к существующим уже сейчас 5 объектам. Кроме того, есть региональная адресно-инвестиционная программа, это по ремонту, ну, скажем, не комплексному, а отдельных элементов. То есть либо это кровля, либо замена окон, либо еще что-то происходит по, ну, теплосистема, инженерные сети. На это выделено еще порядка 400 миллионов рублей, то есть 52 объекта будут направлены на эти цели, то есть подвержены, так скажем, реконструкции или ремонту. Вот. Далее по федеральной целевой программе у нас в следующем году вводится 18 дошкольных образовательных учреждений и должно быть введено 2 школы. То есть эти все процессы продолжаются. В отношении детей-сирот у нас тоже предусматривается увеличение денег на ликвидацию очередности по получению жилья. Если в этом году у нас было предусмотрено порядка 550 миллионов рублей, то на следующий год это более 700. То есть выделяется средств, ну, там федеральный бюджет, республиканский и так далее. То есть поэтому движение на сегодняшний день есть. Вот. Ну, это если в крупных вот, мазках наш бюджет, который, ну,
то есть
мы принимаем на следующий год.
Как комплексные,
да, ремонты,
большие капремонты,
госгарантия есть, с учетом индексации, с учетом изменения минимального размера оплаты труда, который увеличивается на 18%, то есть в следующем году он 19200 составляет, то есть для прочих работников происходит это индексация с заложенной суммой, предусмотрено увеличение целевого показателя с 35800 рублей, ну, условно, да, до 38400. И, ну, честно скажу, что этот показатель не совсем нас удовлетворяет. То есть, ну, вот, честно говоря, нас это...
Хотели бы больше.
Хотели бы больше, как говорится, не то, чтобы мы всегда хотим больше, но просто это адекватно на сегодняшний день требует пересмотра эта сумма. Вот. И самое главное, другая, это методика ее формирования этой суммы, потому что на сегодняшний день она в основном достигается за счет того, что мы всякими правдами и неправдами нагнетаем учебную нагрузку нашим учителям. То есть мы лишаем их, как говорится, и личной жизни, и свободного времени, творческого развития и так далее. То есть они в основном работают над документами и над программами, которые сегодня существуют.
И, в принципе, я так понимаю, сегодня учитель, то есть, работающий на одну ставку, он много не заработает.
Ну, у нас на сегодняшний день средняя нагрузка по республике больше, чем 1,4, а в некоторых муниципалитетах она доходит до 1,7-1,8. Вот поэтому по этим направлениям тоже надо еще работать. Но в этом направлении на сегодня мы ждем изменений от правительства. Почему? Потому что заканчивается, скажем, система начисления. Вот в двухлетний был эксперимент. Плохое слово эксперимент, но все равно, как есть, так и говорим. В 8 регионах Российской Федерации. То есть и на сегодняшний день вот эти вот ошибки и достижения будут перенесены в целом на всю Российскую Федерацию. Мы ждем изменений именно в системе начисления, то есть сколько будет выделяться на базовый.
Вы сейчас про стимулирующие говорите?
В том числе и про стимулирующие, да, потому что на сегодняшний день заложена такая система оплаты, что 30% это у тебя окладная часть и 70% стимулирующая. И, следовательно, когда человек работает больше, чем на одну ставку, то есть у него увеличивается окладная часть, и доведение до целевого показателя, это снижает его стимулирующую составляющую. То есть в проекте, который сегодня обсуждается, должно быть 70 на 30. То есть 70% это окладная часть и 30% стимулирующая. Поэтому я хочу сказать, что ждем изменений. Да, то есть как это будет все... Вносим свои предложения, потому что мы видим, что нас не устраивает. В частности, мы выдвинули свои предложения по детям-надомникам. Да, то есть это категория ребят, которые обучаются, к ним выходят на дом учителя. И фактически, ну, практически один ребенок – это один класс, если так разобраться, по тарификации, по учебной нагрузке и всему остальному. Почти, опять же говорю, это ну, где-то 0,75 от класса. Вот. И это тоже должно учитываться отдельно при формировании зарплаты. Учитывая, что у нас регион благоприятный, и к нам довольно много переезжает с материка родителей с такими детьми, то есть у нас количество их растет, и поэтому это требует, опять же, отдельного внимания или особого подхода к определению размера заработной платы, фонда оплаты труда по образовательной системе.
Сергей Владимирович, то, что сейчас назвали, в основном все это продолжение тех программ, там, да, того бюджетирования, которое уже было,
ну, национальных проектов, да, которые существовали. Да.
А будет ли в новом бюджете что-то новое? Может быть, какие-то новые интересные программы? Или, может быть, сейчас инициируете какие-то программы для того, чтобы стимулировать учителей работать в школах? Но видим, как пытаются это делать муниципалитеты своими средствами, там, дополнительными начислениями молодым учителям и так далее. И тоже, видимо, вторую сторону этого вопроса, что не у всех муниципалитетов хватает этих денег для того, чтобы стимулировать своих преподавателей. Что надо сделать и как много на это надо выделить средств? Как всегда, не хватает.
Да, денег никогда не хватит. Это же основной закон, когда возможности, они ограничены или предельные, да, а потребности, они безграничны. Да. То есть, чем больше получается, тем больше, как говорится, возникает потребностей. Да. Но здесь вопрос о том, что прежде всего это, наверное, изменение молодежной политики при привлечении молодых ребят в муниципалитеты. И здесь не только мы говорим про сферу образования. Здесь это фактически направление, ну, всех отраслей. Это и аграрный сектор, и здравоохранение. То есть, да, в принципе, все направления. Мы сегодня приходим к тому, что наши муниципалитеты стареют. ну, условно, да, то есть выезжает молодежь, оставшееся население взрослеет, теряет трудоспособность, выходит из трудоспособного возраста, тем самым возникает вопрос, как туда привлечь молодежь. Вот на сегодня одно из самых первых ласточек, одно из первых ласточек, которые существуют, это принятое изменение в закон о местном самоуправлении, в котором сегодня молодежная политика для местных органов самоуправления — это не просто событийные мероприятия, а в частности и разработка механизмов, на них сейчас возлагается ответственность, то есть не просто получить субсидию и реализовать, а разработать именно механизмы по государственной политике, как привлечь к себе ребят, как вовлечь сегодня молодежь.
Вы сейчас что имеете в виду под словом «вовлечь»? Вовлечь в участие в каком-то фестивале, или привлечь на работу как молодого специалиста?
Привлечь на работу как молодых специалистов или выпускников школ заставить задуматься о том, чтобы они вернулись в свой муниципалитет, потому что они там нужны.
Вот как это сделать? Есть 5 тысяч от Симферополя. Сильно это привлечет?
Не особо. Честно говоря, не внесёры решают деньги как таковые. Анализ, опять же, вот чуть отойдем, получается, взрослого населения, анализ по подросткам. В этом году и в прошлом был эксперимент по трудоустройству подростков на предприятии и анализировали, что же все-таки было мотивирующим фактором. Так вот, если посчитать, то среднее трудоустройство было 1 месяц у ребят всего лишь за летний период. И в среднем они заработали от 8,7 тысяч рублей. То есть, если говорить, что это была заработная плата, нет. Работало почти 500 000 ребят, вот по аналитике, которая предоставляет сегодня Роструд. То есть в период летних каникул работало около 500 000 ребят. Немного, но с другой стороны и немало, если так разобраться. Так вот, и получается, что когда у ребят спрашивают, что же все-таки было основным?
Мотивация.
Деньги? Они говорят, нет, самое главное был опыт. То есть нам по 14. Мы хотим понимать, кем мы все-таки будем и что нас больше устраивает. Работа в одиночестве, грубо говоря, то есть там как те же айтишники и все остальное, или работа в коллективе. То есть куда я стремлюсь, что я хочу получить и так далее. То есть ребята, которые задумываются над своим, они задумываются, оказывается, да? То есть мы все говорим, что молодежь у нас обеспечена, но на самом деле не
так. Это вы сейчас привели пример какого-то такого, знаете, тест-драйва, когда пришел 14-летний парень или девушка в какую-то определенную сферу, месяц поработал и ушел. И, в общем-то, этот человек молодой и шел с целью поработать там не больше месяца и уйти. А все-таки привлечение молодого специалиста уже в серьезную отрасль.
Что является главным? Главным все-таки является отношение. То есть какое внимание к нему будет проявлять тот же самый муниципалитет в процессе обучения. К примеру, вы учитесь в 10-11 классе, к вам приходит основной работодатель на вашей территории, да, и говорит, что вот у меня есть заинтересованность в том, чтобы вы пошли и получили образование вот по такому-то направлению, то есть я готов вас поддержать, вот такие вот меры социальной поддержки я готов вам предложить, потому что я понимаю, что мое будущее зависит в том числе от того, как вы придете. Но раньше-то колхозы и совхозы именно так и соревновались. Я помню, когда мне дали целевое направление на поступление на первый курс, я поехал, поступил, это был 92-й год, и мой директор потом звонил и спрашивал, говорит, как там у тебя успехи? Иногда, проезжая мимо дома, заезжал и говорил, Сережа, что там, как у тебя успехи? Я понимал, ничего себе. Ко мне приехал сам директор совхоза. То есть это что теперь получается? То есть я действительно там должен думать и все остальное. Это требует внимания. Это требует вот показать, что происходит. И мы с вами никогда в жизни не решим это все вот сиюминутно за один день. Поэтому политика, направленная на привлечение молодежи, должна реализовываться несколько
тоже,
лет.
Да, и здесь сложно с вами не согласиться, но все-таки поддержка еще финансовая очень важна для вот людей, которые после вуза идут в школу. Мы знаем, 3 года у них там есть со льготами, как молодые специалисты, они что-то еще дополнительно
получают. Но в этом направлении
получают.
У нас же есть и
потом
ипотеки,
нет.
И все остальное, и это предусмотрено, и на развитие, на улучшение жилищных условий для молодых семей. Эти деньги тоже есть. Единственное, что у нас на сегодняшний день отсутствует, это достаточная информированность молодых людей о тех льготах или о тех преимуществах, которые им сегодня предоставляет государство. То есть вот в этом направлении нам надо всем дружно, коллективно поработать. Даже в следующий эфир готов прийти и порассказывать.
Давайте будем размышлять, потому что я вот не совсем я согласна. Я бы эксперимент провела по всей стране. 1100 платить учителям всем и посмотреть. Если через 2 года закроется потребность в педагогах, тогда эксперимент сработал. Если не закроется, думать в другую сторону. Мне кажется, тоже неплохой эксперимент. Наши бы педагоги поддержали. Сергей Владимирович, спасибо вам большое за то, что пришли в студию. Председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета Республики Крым Сергей Додонов был у нас в гостях. До свидания.
До встречи.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.